Мы возвращаемся к изучению первого послания апостола Павла к Тимофею. Мы уже почти в конце главы, но я хотел бы, чтобы мы весь вот этот вот первый сюжет могли освежить в памяти. Откройте, пожалуйста, с самого начала первую главу. Мы прочитаем включительно с нашим отрывком и потом вернемся к изучению нашего текста. Первое послание Тимофею, первая глава. Начинаем с первого стиха. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Здесь остановимся. Наш текст сегодня будет 18 стих и первая часть 19 стиха. Название проповеди «Добрый воин против сил зла». Вы все сказали, что за оксюморон «Добрый воин против сил зла». Похоже, то же самое, что верный прелюбодей в своей семье. Да? Честный вор, бухгалтер на работе, порядочный, доброжелательный. Когда мы думаем о воинах, мы понимаем, что это ребята жесткие, безжалостные по отношению к своим врагам. Павел называет здесь Тимофея «будь добрым воином». Об этом сегодня мы поговорим. В самом начале, друзья, я хочу, чтобы мы понимали, что вопрос духовной войны, к чему Павел призывает Тимофея, он очень актуальный. Есть две крайности, конечно. Есть первая крайность. Первая крайность, когда люди за каждым кустом видят бесов, демонов, за всяким шелестом листа на дереве, да, вот погода какая-то, это бесы, вот, каждый там памятник Нахимова там, или еще чего-то, за ним стоят бесы, идолопоклонство, надо все это снести, разрушать, связывать. Вот, это, скажем так, ну, не знаю, паранойя, вот, реальная паранойя, Библия об этом не говорит. Есть вторая, очень противоположная крайность, когда люди полностью выключают сатану из эфира и говорят, он вообще ничего не значит, его нет, и он не влияет на нашу жизнь никак. Мы во Христе, мы под защитой Христа, и при этом, вот, что бы ни происходило, я всему даю естественное объяснение, что со мной происходит, или с церковью, или в мире, или с отдельным каким-то человеком. Вот я хочу прочитать цитату Джона МакАртура, как раз таки о той крайности, когда люди игнорируют, да, вопрос духовной войны. Вот что он говорит. «Многие церкви в наше время, похоже, не замечают этой реальности. Многие слышали только поверхностное Евангелие дешевой благодати, в которое легко поверить. У них не было полного представления о духовной борьбе, как о составной части любви к Господу Иисусу Христу. Такие люди часто так преувеличивают маловажные, временные неприятности ежедневной жизни, что они начинают казаться тяжелым испытанием вселенского масштаба. Если откровенно, то это так же нелепо, как если бы солдат в самый разгар сражения жаловался на то, что у него грязный мундир. Вот перед нами текст. И мы прочитали весь отрывок, я специально его прочитал, чтобы мы понимали, что Павел начинает заботу о церкви в Ефесе с предупреждения о том, что в церкви появились некоторые люди, которые стали возмущать церковь, стали в церковь привносить что-то чуждое, какой-то духовный вирус. Если им не заняться, это приведет к трагедии. И сейчас, после того, когда Павел о себе снова дал объяснение, показал церкви, что он призванный апостол, он не самозванец, он был грешником, он не знал Христа, Христос его встретил на пути, Божья благодать его изменила, Бог в чести своей дал этому человеку титул апостола и служителя, и поэтому на основании этого авторитета он говорит: Тимофей, преподаю тебе, ну, конечно, преподаю, это не просто как урок, а в греческом оригинале оно больше сказано: обращаю твое внимание, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими, то есть ты знаешь, к чему Бог тебя призвал, через пророчество. Даю такое завещание, тоже не совсем удачное слово. В греческом языке оно имеет нагрузку такого военного приказа. Повелеваю тебе. Это не вопрос выбора. Стань в один ряд, в один строй со всеми воинами Христа, которые будут защищать истину. И вот, чтобы ты воинствовал, я поставил тебя в церковь, чтобы ты воинствовал. Не просто был любимчиком бабушек и молодежи, да, вот модный такой парень весь, развлекаешь публику, а как бы не потерять одних и привлечь других. И ты вот, я вчера, кстати, смотрел там ряд служений, вот, знакомого одного служителя баптистской церкви. Классические баптисты с классическим богословием. Но как они пытаются вот быть модными, современными, начиная от стиля, от того, как их зал украшен, до поведения, как они себя ведут. Слова, вот музыка, вот все-все это. Я так, конечно, я не Бог, я не могу в сердце заглянуть, но у меня сложилось такое впечатление, что это работа на публику. Работа на картинку, видео. Работа на большое количество просмотров. И все проповеди какие-то мотивационные. Давай, 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 ты классный, вперед, вперед. Павел говорит: будь воином, держи открытыми глаза твои, церковь это не твоя церковь, ты не умирал за церковь, но Бог тебя поставил в это время, на этом месте, чтобы ты ее защищал. Попозже, если Господь позволит, мы посмотрим, как ее нужно защищать. Сейчас мы посмотрим на вот эту вот характеристику, да, доброго воина, который призван сражаться против сил зла. Итак, первое в нашем плане, в нашем тексте. Павел призывает к духовному сражению. Это не желание, не опция, выбор, не выбор, это повеление. Ты должен стать, чтобы воинствовать. Очень интересно, но с точки зрения самого Павла, он понимал, что сатана – реальная личность. Он понимал, что сатана очень, скажем так, активный труженик в разрушении церкви. Павел себя настолько посвятил вот служению Христу, что он, ну, как мне кажется, вот так вот с легкостью мог отделить и сказать, когда они шли, помните, в миссионерское служение в Европу, или пока еще были в Малой Азии, на территории современной Турции. Он говорит: Дух не допустил нас. Он понял, что Дух Божий не допустил. А потом посланник Фессалоникийцам пишет: сатана воспрепятствовал нам. В одном и другом случае были закрытые двери, но там он четко определил, что это Дух Божий не допустил, а здесь сатана. Апостол Петр на своем личном опыте адекватно пережил влияние сатаны. Через секунду после того, когда он возвеличил Христа, помните, 16 глава Матфея, И потом тут же, когда он начал говорить, да не будет этого с тобой, не иди на страдания. И Христос ему сказал, Петр, сейчас через тебя сатана говорит, отойди отсюда. Вот поэтому Петр, когда наставлял церковь, в свое время, в своем контексте, что он говорил? Бодрствуйте. Сатана, враг наш, ходит, как рыкающий лев. Он не в клетке. Если он на цепи, то эта цепь очень длинная. Он не в клетке, он ходит, чтобы кого поглотить. Держите открытыми глаза. Война реально существует. Я хочу прочитать из Ефесян 6 глава 11-12 стихи, как часть того призыва в другом послании. Мы еще к этому тексту в конце вернемся, только к последующим стихам. Посмотрите, что Павел говорит. Это же, кстати, церкви. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша война не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». И вот конкретно о ком идет речь. Против духов злобы поднебесной. Вся эта мирская система, которая вне церкви, она управляется духами злобы поднебесной. Весь стиль жизни, радикально жесткие или классически мягкие, в зависимости от ситуации, от контекста, сатана будет действовать таким образом, чтобы достигнуть своих целей, о чем мы с вами чуть-чуть попозже поговорим. Раз мы подняли эту тему, я немножко хочу выйти за границы вот самого текста. Мы будем возвращаться, но я думаю, что нам стоит об этом говорить. Давайте мы поговорим с вами о сферах духовной войны. Куда чаще всего сатана метит, стреляет, атакует? Поскольку мы призваны, да, вот к этой войне, к этому сражению, в адекватном, нормальном взгляде, подходе через призму Слова Божьего, то мы должны, подобно Павлу, вот, понимать, что нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам, 2 глава, когда он пишет церкви, вот он использует эту фразу. Будьте осторожны, мы должны знать врага, где он работает, какие сферы он атакует. Итак, первая сфера – это сражение в сфере нашего разума. 1 цитату Бриджеса, Джеймс Бриджес, хочу прочитать. Вот что он интересно говорит. Грех, послушайте, имеет тенденцию затуманивать рассудок. Очень интересно. Чаще всего искушение начинает влиять на наш разум. Он его притупляет, как анестезия. Человек перестает остро мыслить. И дальше. Потом он притупляет совесть, стимулирует греховные желания и в конце концов ослабляет волю. Поэтому эта сфера, через которую все потом трудности начинают приходить как трагедия в жизнь людей, которые поддались. Два текста еще хочу прочитать на эту мысль. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стихи. Смотрите, Павел, когда говорит о духовной войне, и вот акцент мысли, разума, ясности мышления. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». И вот оно. Ими не спровергаем замыслы или мышление и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое, опять смотрите, помышление в послушании Христу. Прокомментирую чуть-чуть, чтобы было понятно. Перед апостолом Павлом была церковь, сообщество людей с разным прошлым, с интересным настоящим и с непонятным будущим. Это было сообщество семейных, одиноких, пожилых, молодых людей, открытых, закрытых, импульсивных, депрессивных людей. Все это должно было работать на то, чтобы привести каждого спасенного человека к созиданию во Христе. Но Павел понимал, что вот центр управления нашей жизнью. И он понимал, что какими-то психологическими трюками невозможно изменить характер человека. Если, например, в семье конфликт или проблема, может быть, не знаю, ревность, измена, там, непрощение какое-то, странно было бы предложить, как некоторые, кстати, душепопечители говорят, я лично слышал, да, вот присутствовал на таких беседах, когда говорят, сделайте романтический вечер. Вот сходите в кафешку, посидите, пиццу закажите, так вот сделайте интимный такой вот, свечечку поставьте. Что, у них проблемы начали из-за того, что они пиццы не ели? Или в кафе давно не были? Не это причина. Понимаете, вот тогда, когда нужно переливание крови, когда волгонями все обсыпало, люди говорят, ну вот выдави и красивым пластырем заклей. Приблизительно вот так. Павел понимал, наша война в сфере мышления. Поэтому, если он говорит, наша война не плотское оружие, да, не инструмент войны такой детский мы берем, приходим перед нами крепость, да, стены вот такие вот, как там в Ниневе были в толщину 20 метров и высотой там 9-этажный дом, и взять яблоко, и попытаться стоять и бросать в эту стену до посинения. Понимаете, оружие не соответствует вот этой стене. Или стена не боится этого оружия. Вот что-то похожее Павел говорит здесь. Наша война – это духовная война. И воевать здесь нужно духовным оружием. Но первая сфера – это наше мышление. Это борьба за ясность мысли, за правильность мысли. Интересный один из выводов таких, да, вот может быть, я не планировал это говорить, но на всякий случай скажу, вдруг пригодится кому-то. Смотрите, чтобы побеждать весь этот процесс, о чем Бриджес говорил, да, что сначала притупляется память. Так вот, Павел говорит, пленяем всякое помышление. Вот пришла какая-то мысль в голову, ее нужно взять в плен и вынести на свет Божий. Откуда эта мысль? Ее природа, ее направление, и что с этим делать. Иногда это нужно делать очень быстро. А иногда мысль может прийти и месяцами культивироваться там. Залечь на дно. Но если ее не взять в плен, а потом вырастет, если это греховная мысль, в нее ты начнешь верить, потому что она здесь, твоя. Ты с ней соглашаешься, ты начинаешь оправдывать. И слетел. Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Два великих апостола, понимая вот духовную войну, то же самое говорит Петр, только другими словами. Поэтому возлюбленные обращаются к церкви. Смотрите, припоясав чесло, чего? Пуза вашего. Сидите на диете и выглядите красиво. Качайте пресс. Припоясав чесло ума вашего, или дословно мышление вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот еще одна цитата. Я говорил, Джеймс Бриджес, Чарльз Бриджес, есть его одна фамилия. Смотрите, что Бриджес говорит. Христианин должен различать и сокрушать малейшее проявление греха. Он обязан охранять каждый проход, которым грех может воспользоваться. И он перечисляет чувства, память, воображение, осязание, вкус. Вы согласны с ним? Я когда уверовал, вот эта граница между старой жизнью и новой жизнью настолько вот активна была в моей жизни, что некоторые запахи меня провоцировали к старой жизни. Вот прохожу мимо какого-то там частный сектор, и во дворе, в огороде у них мак растет. Я был свободен. Бог реально меня освободил. Прошли годы. Там, где я учился, у нас перед Новым годом учебным, да, делали ремонт. Клеили обои. Я не знаю, что там за краска была или клей. Я зашел, мне показалось, что я на маковом поле. Вот пришло осознание, чувства эти. Я понимал, сейчас меня не рванет, они начнут там прям через стекло лететь туда, искать что-то. Но почему оно вот просто воскресло здесь? Места, где вы бывали, где вы грешили. Леса, поля, моря, квартиры, одиночество, фильмы, звуки, одеколоны там любимых или бывших любимых, кого угодно. Вот вкус еды, не знаю, там, вот кто. У нас были люди такие в церкви, да, которые всю свою жизнь боролись с алкоголем, потом пришли в церковь, тоже боролись с этим. У них после хлебопреломления, после глотка вина, вкус. Они уходили праздновать на целый месяц, только в больших дозах и вот с потерей реальности. Вот о чем идет речь. Христианин, который должен сферу мышления включить активно, он должен проверять все эти тропинки, через которые грех может прийти. И сатана мастер. Друзья, поверьте, я думаю, вы знаете, вас не нужно убеждать. Наше поколение людей не первое, с кем он имеет дело, с кем он работает. Миллионы, миллиарды людей уже были на этом шарике, которых он ломал вот легко. Вот легко. Если ему удалось сломать безгрешного Адама с Евой, кто такие мы, потомки их, в которых потенциально живет этот грех? Это вопрос времени. Он просто будет наблюдать и скажет: я знаю слабость этого человека. Да, на деньги ты его не поймаешь. И власть ему не нужна. Женщины. Или мужчины. Или секс ему не нужен. Я знаю, что ему нужно. 1000 лайков в день. Если нет, поверну его в депрессию. Будет рыдать, кусать локти, обижаться на весь мир. Что вот найдет. Но его цель разрушить, сделать человека бесполезным, если это христианин. А если это неверующий человек? Павел, помните, говорил? Если закрыто наше благовествование для неверующих, то помните, почему оно закрыто? Потому что сатана делает так, чтобы выключить свет. Накинуть еще на эти слепые глаза еще повязку или покрывало какое-то. Вспомните себя, когда вы были неверующим человеком до этой границы, когда какими-то эпизодами в ваш разум приходила, ну, необходимость о том, что нужно верить в Бога. Вот как вы себя оправдывали? Вот тогда каждый из нас реально находился во власти вот этих вот духов злобы поднебесной, которые контролировали наше мышление. Я вам о себе скажу. Я понимал, мне это не нужно. Мне не нужна еще какая-то компания. Мне не нужны какие-то еще правила. Мне не нужны странные эти люди. Я уже когда там пару раз посетил собрание, я так понимал, что нет, никогда. Я помню один из вечеров, я некоторым рассказывал, но, может быть, пройдет еще пару лет, когда все позабудется, снова расскажу. Я помню этот вот первый визит, когда я вырвался оттуда, шел, смотрел на звездное небо. Я говорю: Господи, больше никогда здесь не буду. Я так рад, что я отсюда ушел. Какой бред. Я когда зашел в это помещение, поют, рассказывают. Меня заметили, я понял, начали меня там призывать к покаянию. Я не нуждался ни в чем этом. Я классный был вот грешник. Я себя никогда в жизни не хотел бы отождествить с той группой людей. Никогда. Как я себя оправдывал? У меня есть моя жизнь, моя семья, мой круг друзей. Меня все устраивает. Я никогда не чувствовал, не знаю, запаха дымящегося ада. Тем более, что я буду там его обитателем. Я не видел в этом никакой нужды. На мой взгляд или на мой комментарий, я был самый счастливый человек, потому что я был свободен. Но я был свободен от Христа, от праведности. Я не знал, что я был раб греха. Мое мышление сатана задурманил, потому что я смотрел, все живут вот так. От моих родителей, от родителей моих друзей, соседей, весь этот мир. Вот мы в монолите, мы одно целое, нам комфортно, нам классно, мы свободны. В чем проблема? Какое спасение? От чего спасаться? Куда бежать? Что делать? Все нормально, все гармонично, все последовательно. А этот наблюдает, давай, парень, да, конечно, ты счастливый. Да, вперед. Давай. Один там приятель умер, и другой, и еще чего-то. Как мы этому даем оценку? Смерть – это реальность. Рано или поздно все умрем. Такие песенки и речевки придумали. Да? Кто не курит и не пьет, то здоровеньким помрет. Какая разница, когда ты умрешь? Зато я зацеплю от жизни все. Вот где настоящая свобода и счастье. Хотя во всем этом была настоящая трагедия и ложь. Что произошло? Когда Дух Божий стал посылать свои импульсы, когда его рентген стал проникать вовнутрь моей гнилой душонки, когда он потихонечку соскабливал вот эту вот маску самодовольства, пока его свет не пришел в мою жизнь и разум мой не начал задавать другие вопросы. Ты животное или ты человек? Зачем ты здесь? Почему ты такой? Куда ты идешь? Где ты будешь, когда ты отсюда уйдешь? И ты не пуп вселенной. Ты не ось мира. Если будешь так жить, тебе конец. И печальный. И навсегда. И тебе будет больно. И никто не поможет. Это все свет Евангелия. Так вот, влияние сатаны на неверующий мир. Вот держать это покрывало, держать эту занавес, обманывая людей. Неверующие люди, сатана, они в тандеме живут. У них нет конфликтов, нет противоречия. Они друг друга понимают. Плоть всегда будет кушать все, что сатана им будет предлагать. Но он не безучастен в церкви. Всякий, кто уверовал. Сатана будет мстить. Сатана будет причинять боль. Сатана будет причинять огромное количество разного рода страданий. И мы знаем, что если в общем говорить о церкви, да, то церковь Христова – это самое гонимое сообщество. Самое гонимое сообщество. Ни одну религию в мире так не гнали и не преследовали, кроме Израиля и церкви. Это доказывает, где Бог, где Христос и где истина. И сегодня его задача, он понимает, он разрушить церковь не может. Христос сказал, я создам церковь мою, врата ада не одолеют. Что сатана пытается сделать? Я дискредитирую церковь. Я сделаю церковь слабой, бесполезной для этого мира. Я буду делить церковь на маленькие тысячи, миллионы кусочков деноминаций. Я буду сталкивать их лбами служителей. Я буду разделять их. Я буду делать так, чтобы пастора падали, чтобы там были финансовые скандалы, там конфликты в сексуальной сфере, там еще какие-то. Я это буду делать. И мы знаем, ему удается. Но если вернуться, почему у него есть этот доступ, то первая сфера – проигрыш здесь. Здесь. Маленький штрих, чтобы вы понимали, что я не просто от себя придумываю. Когда согрешила Ева? На каком этапе своего искушения? Когда приняла решение съесть запретный плод, это было уже просто внешнее или видимое выражение греха. Все, она вот здесь. Бамц! Я пошла. Но, заметьте, у нас написан, вот в оригинале документ, как происходит искушение. Вот сюда. Правду ли говорит Бог? Подумай. О, я не думала. Я думала только вот так. А я тебе показываю еще один вариант. Интересно, давай подумаем. И он начал работать с ней. Он показал ей альтернативу. Предложил ей путь независимый. А если вы помните, я вам как-то говорил, но это мое толкование, приблизительно этого слова, будете как боги, знающие добро и зло. Так это не просто проинформированный как Бог. Ты будешь знать, как мир произошел, как он закончится, как состоит там система водоснабжения, там бездны, океаны, там и облака. Вот не об этом речь. Слово «знать» – это значит уметь пользоваться. Вот ты подумала, захотела, и ты исполнила. Понимаете, да? Если приведу пример, который я когда-то приводил. Если нас взять 500 лет назад, тогда, когда люди еще на повозках ездили, и когда войны были, ну там, не знаю, еще копьями или саблями, или, может быть, какие-то там самодельные эти пистолетики там пробовали, а вы бы сказали, слушайте, у нас войны по-другому ведутся. У нас вертолеты летают. Любую армию вот, пехотинцев завалят вот просто. Два человека там будет сидеть и сказать, что такое вертолет? Ну, это такая штука, тут пропеллер там, и вот есть законы аэродинамики, которые поднимают, или там автоматы Калашникова, или еще чего-нибудь. Вы же знаете, да? Вы же видели. Скажут, сделай нам. Сделай. Не знаю как. Завод надо. Умных надо людей, надо металл, надо какие-то там инструменты. Я не знаю. Ну, ты фантазер. Такого не бывает. А если бы стали говорить о фотоаппаратах, о интернете, телевидении, скажу, ты откуда свалился, ты, чудик? Как можно человека видеть в каком-то ящике, в какой-то коробке? Не может быть. Так вот, сатана предложил, будете знать и уметь. И купил ее. И она поняла, Бог меня ограничивает или нас ограничивает. На самом деле он не все договаривает. И вот здесь произошло. Как согрешил Давид, когда увидел Версавию? Как согрешил Ахан? Увидел, полюбил и взял. Вот здесь все. Вот здесь все, друзья. Вспомните свое какое-нибудь последнее падение. Вот здесь, в этой сфере все было. Может быть, оно промелькнуло просто на микро каких-то скоростях, что вам сложно было уловить. Но первая сфера и основная сфера – это сфера мышления. Во-вторых, сражение в доктринальной сфере. Здесь мы не будем долго останавливаться, но она существует. Мы попозже будем изучать это послание. И второе послание Павла к Тимофею, мы увидим, что он предупреждает, Павел говорит, что и Петр говорил, да, что будет время, когда придут лжеучителя. Будет время, когда будет деструктив внутри церкви. И вот Колоссянам и многие другие послания Павел просто подчеркивает и говорит, берегитесь, будьте внимательны, осторожно, осторожно, осторожно. Что в то время было актуальным? Мы читали басни, какие-то родословия, они все были подкреплены библейскими текстами. Философия или в современном смысле или выражении это психология, которая опять-таки направлена на человекоцентризм, чтобы поднять ему какую-то дозу хорошего настроения, но не исправить его характер и личность. Философские какие-то размышления, искажение писания, удаляя контексты, игнорируя контексты или вкладывая туда свой смысл. Опять-таки, свой смысл. Вот мы возвращаемся к первой реалии. И вот долго, чтобы не комментировать, я хочу просто напомнить нам. Смотрите, как сатана работал со Христом. Он не брезгует никем. Мы для него вообще никто. Вот если Бог бы снял с нас защиту и вот так вот поставил один на один бороться с сатаной, да, даже со Христом, когда мы сейчас христиане и выходим из-под его, вот, скажем, покровительства, поддаваясь искушению, Вот так вот нас все это ломает. От эмоций внутри до агрессии какой-то в словах или, может быть, даже в поведении. Поэтому он вышел на ринг со Христом, попытался его завалить. В этом его цель. Человек-убийца. Так вот, смотрите, как он работал с ним. Взял Писание. А, ты любишь Слово Божье? Ты говоришь, написано, написано. Ну, хорошо, давай поработаем в этой сфере. Помните, что он делает? Цитирует Писание. Причем точно. Но хитрость заключалась в том, можете сказать, в чем? Вложил туда свой смысл. Истрактовал так, как ему нужно было. Поэтому всякий, кто сегодня говорит, так говорит Бог, читают из Библии там какие-то тексты. Но если чтение Писания без правильного понимания первоначального замысла автора, оно может быть опасным применением, реально опасным применением. И вот сатана атаковал Христа в сфере доктрины. Откуда сегодня миллиарды разных религий? Откуда сегодня в христианстве столько, огромное количество деноминаций, даже в протестантском вот таком направлении? Вы знаете, что даже в Штатах, где очень свобода вероисповедания, эта свобода привела к тому, что даже в баптистской деноминации более 60 оттенков баптистов. Как в них разобраться? Я думаю, они друг с другом практически не общаются. Что каждый из этих 60 считает себя первым. Первая Севастопольская, центральная, там такая-то церковь. Вторая такая-то и третья. Но я не слышал, а вторых и третьих всегда здесь первая и центральная. Друзья, поэтому нам нужно быть очень внимательными и осторожными. Поэтому сфера разума и сфера доктрины, они очень близки. Еще одна сфера, о которой вы, возможно, мало думали. Сражение в семейной сфере. Первая сфера или первая грань этой сферы – это финансы. Небезызвестный эпизод из жизни ранней церкви, семья, имена которые увековечены в Слове Божьем, Анания и Сапфира. Заметьте, такому единству многие позавидовали бы. Это была дружная семья. Между ними не было конфликтов. Но проблема была в том, что их дружба была основана на лжи, на любви к деньгам. И вот мы читаем. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Та же комбинация. Та же комбинация. Варнава популярный, продал землю, принес аплодисменты в его, скажем, жертвенность такую. И они подумали, ну и мы сделаем что-то похожее. Только малеха себе оставим. И сразу с двух стволки двух зайцев. И рейтинг наш поднимется в этой большой церкви. И денег себе оставим. Но как это все начиналось? Вот у нас текст. Сатана пришел в эту семью, и он знал, где слабое место у этого главы семьи. Деньги. Деньги. И он разыграл эту шахматную партию и убедил его в том, что, ну, во-первых, никто не узнает. Во-вторых, с чем ты останешься, если ты все отдашь? Ну, Варнава холостяк, ему все равно, мало ли он там, может быть, даже не свою землю продал, а дедушкину, вот, и у него есть где жить. И вот всякие-всякие такие мыслишки пришли. А у тебя семья. Ты же не все оставляешь, ты же большую часть в церковь отдаешь. Давай. И она мне жене говорит: слушай, дорогая, вот вообще классная мысль пришла. Давай-ка вот так сделаем. Тоже продадим этот участок. Немножко оставляем себе на черный день. Остальное в церковь. Хорошо. Да, годится, согласна. Классно. Мы же не обещали, что все отдадим. Но когда вот вся эта ситуация завертелась так, что они сказали: вот вам все наше. Под другими словами, Петр, да, когда это все вот понял, Бог ему открыл, он говорит: ну, кто вас заставлял? Это ваше. Лгать зачем? Так вот, посмотрите. Ладно они, да, вот мы их, ну, в лицо даже не знаем, фотографий нигде нету, как они выглядели, вот, и вспоминаем их эпизодами, когда вот дочитываем до этих текстов. Сегодня, как в сфере финансов, сатана может атаковать семьи. Борьба за кошелек. Я иногда вот, когда в магазине стоишь, в очереди уже там перед кассой, я сразу понимаю, кто дома хозяин. Кто там нагружает всю тележку, тащит все. И потом достает кошелек жена. И у нее такой пресс там денег. Или у нее карточки, у нее куча карточек. Вот, ну, собрал, пошел. Я не говорю, что это неправильно. Я просто понимаю, что между ними когда-то вот был предметный разговор. Кто управляет бюджетом? Кто знает, что нужно детям, когда нужно заплатить коммуналку и многие другие вещи. Но это серьезнейшая сфера. Потому что диапазон от здравомыслия очень широкий до транжиры и скупердяя. Вот можно попасть вот куда-то в эти крайности. И мы не можем забрать эту сферу. И мы видим, что сатана, он мастер работать в этой сфере. И многие люди или многие семьи на этой почве живут, мягко говоря, не очень дружно. Потому что есть, допустим, у жены не исполнившееся желание, что она хотела бы купить. Помните все эти шутки, что купи мне на зиму новые сапожки. Муж смотрит на ноги и говорит: нет, дорогая, ты еще коньки не сносила. Вот, так что тебе еще придется походить. Вот. А сам меняет каждый сезон, зима, осень, лето, весна, себе вот обувь. И он любимый себя не забывает. Ну, это к тому, чтобы мы понимали. Семейная сфера. Еще одна сфера. Я думаю, что сатана здесь тоже мастер. Это сексуальная сфера. 1 Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Большой контекст, ну вот я прочитаю этот стих. Смотрите, что Павел пишет. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения, то есть в духовном упражнении, в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы, что? Не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Для молодых сразу хочу сказать, не уклоняйтесь друг от друга, это к семьям идет речь. Не думайте, что ко всем христианам, неважно, в раке или нет. На эту тему можно просто семинар провести. Но я просто хочу отметить, сатана знает, что происходит в постели. Сатана знает, что происходит в горизонтали, за закрытой дверью. Он знает, как часто у жены болит голова. Он знает, как жене нужно часто там уснуть рядышком с ребенком маленьким. И часто видит и знает, чем занимается муж, когда семья уснет, и что он смотрит в интернете, и по каким просторам он где гуляет. Он знает, как надавить, куда нажать, где зацепить, чтобы эта семья потеряла вот эту вот близость, эту красоту, эту гармонию первоначального замысла Творца. Он знает. Не переживайте, он знает. Я вам просто приведу пример. Эти люди давно ушли из нашей церкви, но они заявили, что они хотят разводиться. И причина, по которой они сказали, хотят разводиться, ну, была очень такая, скажем, ну, банально поверхностная. Я попытался вот разобраться в этом, думаю, не-не-не, здесь что-то не то. У нас было несколько встреч. Я говорю, если вы реально хотите вот помощи, давайте говорите в открытую. Я вас даже в проповеди не упомяну. Никто не узнает. Но это, скажем, потом стала открытая информация. Хотя я все не буду называть имен. Я к чему хочу подвести? Оказалось, вся проблема началась именно вот в этой сексуальной сфере. А потом уже, через время, вот этот бутерброд проблем, эмоций, обид каких-то наслоился так, что начали придираться друг к другу. Тапочки не так стоят. Пасту выдавливаешь вот так они. Вот так. И все вот с этим связано было. Я думаю, не-не, не верю, что из этого может быть развод. И мы все-таки пришли в эту сферу. В эту сферу. Там оказалось все. Поэтому это треугольник, который Бог задумал, да? Наше эмоциональное единство, духовное единство, физиологическое единство. Вот эта гармония была нарушена. И все. Этой картинки нет. И он мастер. Поэтому Павел знал. Павел четко знал. Будьте всегда вместе. Будьте открыты друг перед другом. Будьте понятны друг другу. У мужчины, если есть искушение в какой-то там сфере, ну не знаю, там может быть работает в коллективе среди женщин, где больше этого. Жена должна знать и доверять ему. Он должен рассказывать об этом. Если в этой сфере есть какие-то проблемы, он должен убегать оттуда. Поменяй работу. Ну, я не хочу говорить, если у тебя тяготение к мужчинам, ты мужчина, ну, тогда это да, это нужно характер менять. Или еще другой специалист должен быть. Точно так же среди женщин. Если вы работаете в коллективе среди мужчин, все эти пикнички, поездки, все эти встречи, все это, где там начинается с выпивохи, а потом танцы, зажиманцы и все это, бегите оттуда. Уходите, не будьте на этих мероприятиях. Включайте свой разум. Думайте наперед, что может ожидать. Легко попасть. Легко попасть. Притупляется совесть. У меня есть друзья, и вот много вот в этой сфере, где они открывались и говорили об этих проблемах. Оно приходит. Смотрите, здесь даже не вопрос вот вместе изменить в постели. Измена происходит вот здесь. На уровне эмоций. Если муж, возьмем эту сторону, да, вот такое квадратно-гнездовое мышление, он понимает, что его задача принести домой деньги, все остальное не важно. С друзьями я там остался, или еще где-то побыл, или вот я принес, ты занимайся детьми, вот тебе деньги, все, работай. А в брак-то вступают не просто, чтобы тебе деньги приносили. Можно не вступать в брак. Родители будут заботиться, пока ты молодой или молодая. А потом ты сам на себя работаешь. В этом, не в этом же суть. Да? Должна быть забота, внимание, общение, контакт. Когда этого нет, этот вакуум начнет заполнять кто-то другой. Вернемся к иллюстрации. Кто-то на работе. Кто-то в церкви. К пастору будут бегать на беседы какие-то и думать, вот он классный. Он меня слушает, он понимает. Мой болван такой вот. И здесь может даже незаметно происходить подмена ценностей, привязанности. А хотя можно приходить с духовными вопросами. У меня в этом вопрос богословский, эмоциональный, там какие-то социальные, еще что-то. Как разрулить все это? Очень-очень в этом вопросе нужно быть осторожным. Потому что если сегодня посмотреть на статистику церквей, опять-таки на Западе возьмем, там уровень развода выровнялся с разводом, уровнем развода в миру. Все, грани стерлись. Если в 50-е годы еще в церкви это был такой резонанс, если кто-то разведется, не говоря уже от служителей, где-то из круга служителей, то сегодня это уже обычное дело. Ну да, там Билл Хайблс, да, там, или Рави Захариас, или там какие-то еще другие известные люди были замешаны в каких-то сексуальных конфликтах. Но они же взяты были не просто так на ровном месте. Мы возвращаемся. Где-то вот здесь было посеяно какое-то зерно. моя жена, это не та жена, которая была в 20 лет, не та фигура, не тот животик плоский, да, там после родов все оно меняется, потом появляются с годами морщинки, потом еще чего-то, еще чего-то. И наоборот. О, мой муж, у него там был много кубиков, сейчас один, и то выпирает, такой вот некрасивый, свисает. Вот понимаете, все может прийти вот сюда, а при этом мы сидим в церкви, слушаем, и думаем, да, да. Но уже где-то какой-то росточек есть. И если его не поймать и не выдернуть, может быть трагедия. Поэтому в разуме, в доктринах, в семье, деньги, секс, взаимоотношения, все это та сфера, где сатана работает. И он может там очень серьезно наследить. Ну, теперь возвращаемся к нашему отрывку. Посмотрим на характер духовного воина. 18 стих и немножко 19 стиха. Чтобы ты воинствовал, согласно с пророчествами, смотрите, вот оно, как добрый воин, имея веру, добрую совесть. Итак, характер доброго воина заключается вот в чем. Первый, он должен быть добрым или дословно благородный. Вот здесь помогает нам истолковать этот текст, другой текст. Мы к нему подойдем попозже. Это вторая глава этого же послания, третий стих. Смотрите, Павел продолжает эту мысль, потому что тогда не было разделов на главы, на стихи, это все было целостным. Смотрите, что он говорит. «Переноси страдания, как добрый воин». В чем доброта или благость, или благородство воина? Точнее, да, благородный воин. В том, что он стойкий. В том, что он от начала и до конца будет на поле сражения. В этом его доброта. Или слово «колосс» греческое – красота, благородство, изящность, привлекательность. Много синонимов можно сюда подобрать. Поэтому это тот, на кого можно рассчитывать. Это тот, кто под давлением разных обстоятельств, он будет сражаться за истину. Во-вторых, верный воин. Верный своему господину, верный Писанию, верный церкви. Это же послание, 2 глава Тимофею, 4 стих, что помогает нам понять, что имеет в виду Павел, говоря о том, что, имея веру, вот что он говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть, другими словами, тот, кто призван на воинскую службу, он должен любить своего командира и быть ему верным. Теперь маленький штрих к этому. Павел говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими. Вот кто служил в армии, особенно не просто срочную службу, да, там уже выбора нет, ты все 24 часа, и кому сколько повезет, ты в казарме находишься. А те, кто, вот скажем, приходят на службу, как на работу, с утра до вечера, там, на дежурство. Вот представьте, выходной день, вы с семьей поехали на пикничок, звонок, вас вызывают, тревога. Извини, я с семьей сейчас, у нас тут день рождения у внука. Вы уже заулыбались. Ну, это, наверное, был бы последний ответ, да, или звонок. Мгновенно бы уволили. Такое немыслимо. Человек все оставляет и поедет туда, куда его зовут. Там, где он находится. В этой верности подразумевается то, что ты не работаешь на лагерь врага. Ты можешь носить форму одного, а внутри быть другим. Тебя могут подкупить. Ты можешь быть абсолютно лазутчиком каким-то. Ты можешь быть абсолютно внутри кривым человеком. Так вот, Павел говорит, имея вот это именно слово, не просто веру, доктринальную веру, верность. Верность – это часть характера этого воина. кроме того, что он благородный, добрый, он верный. И интересно, я-то так слово выкрутил, совестливый воин, имея веру и совесть, или чистую совесть. Здесь проще можно объяснить. Незапятнанный грехом. Теперь посмотрите, ценность. Человек может быть большим, сильным, опытным. Человек может хорошо стрелять, хорошо может быть в тактике разбираться, хорошо понимает карту, хорошо, может быть, у него есть чуйка такая на врагов, да? А вот он стратег сильнейший, но внутри он может быть не совсем порядочным. В какой-то момент он может, повторюсь, либо продаться, либо сдаться, либо еще что-то, в зависимости от обстоятельств. История Второй мировой войны, да, не так далеко на линейке истории от нас, чтобы мы чего-то не понимали. Поэтому Павел обобщает и говорит, ты призван к тому, чтобы сражаться. Ты должен знать сферы, где это может выстрелить. Ты должен знать врага, кто он, коварный. Он никогда нам не будет подчиняться. У него одна цель. И теперь обрати внимание на себя, кем ты должен быть. Кем должны тебя люди видеть? Ты должен быть благородным, ты должен быть верным, и ты должен быть не запятнан грехом, чистой совестью. И вот быстренько два текста. Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Да, там нету. Павел говорит, поэтому я сам в своем свидетельстве рассказывает, подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и пред людьми. Он понимал, если я рассказываю о Христе, а все знают, что я шью палатки из некачественных ниток, что я продал палатку, и потом люди пришли и говорят, что ты продал, или ткань какая-то, в зависимости от того ремесла, чем он тогда занимался, то даже в этом эпизоде его совесть была, его бы проповедь дискредитировала его как личность. Хотя он бы мог правильно говорить. Он бы мог доктринально четко все это изложить. Но он говорит, я стараюсь иметь всегда. Петр пишет, 3 глава, 16 стих, 1 послание. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Не буду тоже комментировать, понимаете контекст. Мы живем в мире, где соприкасаемся с разными людьми, соседи на работе, и этот круг на воде очень большой. Поэтому ключ к тому, чтобы воспринимали Евангелие и церковь в целом, имейте добрую совесть. Будьте целостной личностью. То, о чем вы говорите, как вы верите, мыслите, так поступайте, так и живите. И очень быстро, последнее. Доспехи духовного воина. Мы прочитаем этот раздел. Мы читали до 12 стиха или 12 стих, помните, в самом начале. Вот теперь, что Павел говорит. Как мы должны быть одеты, чтобы всему этому противостоять? Чтобы мы не удрали с поля сражения. Чтобы мы оставались добрыми воинами. Верными своему Господину, с чистой совестью. Ефесянам 6 глава, с 13 по 18 стихи. Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой. И цель, все преодолев, устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Более всего, возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь обо всем этом со всяким постоянством и молением о всех святых. Семь доспехов. Я не буду на каждом останавливаться, друзья. Если вам интересна эта тема, я проповедовал, когда мы Ефесянам изучали. У меня было три проповеди на этот отрывок. Поэтому можете в архивах поискать, если интересно. Вот можете, ну, скажем, поразмышлять тоже над этим текстом. Но я просто их озвучу. Это пояс истины. Смотрите, истина. Она опять во главе стоит. А броня праведности. Это характер человека. Это праведность Христа. Это личная праведность. Обувь благовестия. Человек в этом миру, он эффективный, он благовествует о Христе. В Римлянам 10 глава 15 стих, помните, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Щит веры – это вот несокрушимое, непоколебимое доверие Богу. Человека не выбить из седла, разными баснями его не отвести и не отвлечь от истины. Шлем спасения – закрытая голова. Это голова, покрытая истиной, где человек не живет двоящимися мыслями. Духовный меч, Слово Божие. Здесь я просто скажу, вот я должен чуть-чуть остановиться здесь. Слово Божие, очень интересное слово. Не слово «логос», а слово «рема». Слышали, да? Слово «рема». Так вот, логос и рема, в принципе, они взаимозаменяемы иногда. Но у них между ними есть оттенок, есть грань. Логос – это общее понимание слова. Это авторитет, это логика, это мысль, это последовательность, это прагматизм, это все то, что касается в общем понимании слова. Рема – это конкретное слово в конкретном случае, с конкретным применением. И вот, чтобы вы понимали, то же самое Христос говорил в день искушения в пустыне. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема, всяким Словом Божьим. То есть Христос взял это рема, и оно подошло в этот пазл, в эту картинку, именно такое, какое оно нужно. То есть в нужный момент, в нужное место, в нужном контексте. Просто кратенький пример приведу. Вот некоторые люди говорят, ну мы недавно даже об этом говорили, да, стучите и отворят вам, ищите и найдете, просите и получите. Да, это же из Библии. Но когда вы этот носок натягиваете на плечо или на голову, то он не для этого предназначен. В принципе, можно вместо шапочки его натянуть, да, и не замерзнуть. Но это не тот предмет. Понимаете? Поэтому... Значит ли, что Христос об этом говорил? Что чего бы вы ни попросили, все вам будет. Когда бы вы ни попросили, тогда вам будет. Стучите, всегда вам откроют везде, в любой инстанции. Потому что Слово Божие говорит. Улавливайте, здесь неправильное применение. Или еще один такой радикальный момент. Люди читают и говорят в семьях, да, у кого есть семьи, спасется жена через чадородие. И погнали чад рожать, чтобы спастись. Ну, написано. Давайте. Неправильное понимание Писания, рема, как раз-таки то, когда оно используется в правильном понимании и назначении. Вот тогда Христос говорит, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому Павел говорит, что меч духовный – это Слово Божье. Когда мы его применяем в правильном месте, в правильном назначении, в правильном толковании и значении. Тогда оно работает. Тогда оно работает. И последнее. Павел говорит, молитва. Молитва – дыхание христианина, дыхание воина. Молиться нужно постоянно. Молиться нужно разнообразно. В молитве должно быть и исповедание грехов наших, и словословие, и поклонение, и ходатайство, и целый комплекс внутреннего состояния, когда человек, его антенна, вот, связано с пультом управления. Вот в этом смысле наши доспехи помогут нам в сражении. Если мы когда-то проигрываем, или вы, может, свежо вам, когда вы проиграли, возможно, какая-то часть была не защищена. Либо голова, либо брони не было, либо щита не было, либо меч был в ножнах. А может быть, он заржавел, что его не достать, и он просто пылью покрылся, что мы им не применяем. Но цель, чтобы мы, противостоя, могли устоять. Вот о чем Павел пишет Тимофею, И вот что отголоском оно приходит к нам. Друзья, все мы призваны быть добрыми воинами, благородными воинами, стоя на страже истины, церкви и личной жизни. Я думаю, что здесь мы остановимся, поблагодарим Господа, будем ожидать новых текстов Писания, чтобы Господь открывал нам и наставлял нас. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что, изучая Слово Твое, мы можем вникать в эти истины, которые невообразимо ценны и полезны для нас. Как они были актуальны 2000 лет назад для Ефесской церкви, для служителей того времени, точно так же Слово Твое актуально сегодня для нас. И Ты призвал детей Твоих в эту духовную войну. И чаще всего она происходит в сфере наших мыслей. Борьба за истину. Поэтому помоги нам, Господи, быть облеченными во всеоружие Божие, чтобы каждый из нас, которых Ты призвал в славу Свою, не просто созерцал тексты песен и думая о какой-то красивой безоблачной жизни, но чтобы мы понимали, что мы находимся на чужой духовной территории, и враг будет и атаковать, и мстить, и влазить во все сферы нашей жизни, финансовые, сексуальные, эмоциональные, внутрицерковные, для того, чтобы испортить жизнь детям Твоим. Под Твою защиту, под Твои крылья, прежде всего, Господи, мы укрываемся, просим защиты Твоей, чтобы снова обрести там помощь и силу, и находясь в этой духовной брани, мы могли быть верными Тебе воинами. Благослови нас в этом. Умножай церковь Твою здесь, в нашей общине, в единстве, в вере, удаляя всякую ересь, которая могла бы проникнуть, и всякое зло, которое могло бы стать причиной разрушения конфликтов. Благослови церкви нашего города. Просим, Господи, чтобы те светильники, которые Ты зажег здесь, чтобы они ярко возвещали о Тебе, чтобы церкви были едины между собой, чтобы этот мир знал, что есть Твое сообщество искупленных, избранных, которые призваны возвещать о славных Твоих делах. Благослови нас, Господь, принять то, что мы слышали, благослови нас, Господи, применять в нашей жизни то, что мы приняли, то, что знаем, то, что верим. Пусть в этом будет Твоя милость и благодать. Также, Господи, просим прощения за те пассивные часы, дни, когда, где нужно было сражаться, мы либо убегали, либо отмалчивались, либо нападали на тех, на кого не нужно было делать. Даруй нам Твою мудрость, даруй нам Твою благодать быть добрыми воинами против сил зла. Во имя Христа молимся. Аминь.